Здравствуйте. Сегодня вторник, 18 января. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». В этом подкасте я, Андрей Шароградский, знакомлю вас с событиями, которые мне представляются важными и интересными. Мы предлагаем информацию об этих событиях, мнения их участников и экспертов. Выводы вы делаете сами. Сегодня в выпуске. Александр Лукашенко объявил о проведении внеплановых российско-белорусских военных учений вблизи границ Украины и Польши. Нурсултан Назарбаев впервые с начала протестов в Казахстане выступил с телеобращением и объявил, что с 2019 года он является пенсионером. Сегодня 79-я годовщина прорыва блокады Ленинграда. Также сегодня...
Петербург и Ленобласть абсолютно не убраны. Все эти фотографии гор снега в городе, это правда. И вот моя бабушка попыталась выйти из дома и уехала на скорой помощи.
Из-за сильных снегопадов и некомпетентности коммунальных служб Петербурга жизни жителей города подвергаются постоянной опасности. Газета «Нью-Йорк Таймс» сообщила со ссылкой на неназванного высокопоставленного сотрудника Службы безопасности Украины, что дипломатам в консульствах России в Киеве и Львове приказано подготовиться к выезду с территории Украины. По словам источника, около 50 членов семей дипломатов уже уехали в начале января. Министерство иностранных дел России эту информацию не подтверждает. Публикация в «Нью-Йорк Таймс» появилась на фоне концентрации российских войск у границ с Украиной и опасений, что Россия предпримет масштабную агрессию против Украины в случае провала переговоров с США и НАТО о нерасширении НАТО на восток. А вчера о проведении внеплановых, подчеркну это, российско-белорусских военных учений, объявил Александр Лукашенко. Вот что он сказал.
Как вы знаете, в этой непростой обстановке мы с президентом Российской Федерации еще в декабре прошлого года договорились совместно провести внеплановые конкретные мероприятия на западных рубежах союзного государства и на южном фланге Беларуси, это тоже граница союзного государства. Мы договорились провести совместное мероприятие. Сегодня мы видим, что нам надо в этом регионе западном и южном белорусском балконе провести солидное учение. И эти учения не должны быть чисто белорусскими. Это должны быть нормальные учения по отработке определенного замысла в противостоянии с этими силами Запада, Прибалтика и Польша и Юга Украины. Учения мы планировали начать в феврале, да?
В феврале,
точную дату определяйте. Сообщайте, чтобы нас не упрекали, что мы тут с бухты-барахты какие-то войска стянули чуть ли, воевать не собираемся.
Говорил Александр Лукашенко, идет ли речь о подготовке к реальной войне или лишь о попытке надавить подобными шагами на Украину и страны Запада, чтобы заставить пойти на уступки. Я спросил об этом обозревателя белорусской службы «Радио Свобода» Юрия Дрогохруста.
Если готовится война, то белорусский фронт, Северный фронт относительно Украины, ну, это один из возможных фронтов. И проводятся учения, которые теоретически могут плавно перерасти в фактически войну, в наступление, в удар. С другой стороны, если это, что называется, жесты, это блеф, это давление, это то, что говорил в свое время Путин, что мы будем поддерживать напряжение в отношении наших партнеров. Ну, вот это поддержание напряжения. Дело в том, что тут пока не очень известен, я, например, его не знаю, к сожалению, пока. Важный факт, сколько войск Россия перебрасывает вот на эти учения. Они уже перебрасываются. Там сказано, что, ну, это будут не такие масштабные, как, скажем, учения «Запад-21». Ну, дело в том, что и учения «Запад-21» были, ну, такие, по крайней мере, по официальным данным, именно на территории Беларуси было, по-моему, 13 тысяч военнослужащих. Это не 100 тысяч, которые стоят у границ Украины на востоке. Но как вспомогательный фронт, как возможность дополнительного удара, ну что ж, это возможно. Кроме того, тут это может быть и некая такая война кремлевских стратегов, военных стратегов по дезориентации Киева. потому что, ну, вот они создают угрозу или иллюзию угрозы, а украинцы должны как-то передислоцировать свои войска, по идее. Ну, вот, возможно, в этом и цель, чтобы они распылили свои силы, чтобы они не знали, откуда будут удары. Так что в данном случае я говорю, вот эти грозные заявления Лукашенко, они вполне вписываются в оба сценария.
А для внутриполитической ситуации в Беларуси, насколько такого рода шаг важен, проведение подобных учений? Потому что ощущение складывается, что Лукашенко все легче допускает на белорусскую территорию и российских военнослужащих, российские ракетные комплексы. И сейчас речь зашла о истребителях Су-35. Мы помним, как еще несколько лет назад Лукашенко очень сильно сопротивлялся вообще какому бы то ни было появлению российских войск на территории Беларуси.
Ну да, ну времена меняются, но дело в том, что пока неизвестен статус этих самолетов, они прилетают на какое-то короткое время, они прилетают на эти учебно-боевые объекты, которые созданы центры в Беларуси, а потом улетят, или это фактически де-факто российские авиационные базы. Это пока неизвестно. Пока известно, что они прилетят. Как долго они будут, это вопрос. Что касается того, что, о чем вы спросили, какие настроения в Беларуси, ну, в Беларуси после 2020 года возникла та ситуация, когда народное мнение никто особо не спрашивает. Вот. Так было и в отношении операции в Казахстане, так теперь будет в отношении вот этих, так сказать, гостей. Ну, я хочу напомнить, что Лукашенко несколько месяцев назад публично просил: дайте нам ракеты С-400, поскольку Украина там производит некие угрожающие действия, вот это открытый фронт нашего единого союзного государства, и поэтому дайте ракеты. А потом, вот, если вы помните, в интервью Киселеву он фактически сказал, ну, не то, что дайте ядерное оружие, но вот если натовцы, так сказать, продвинут свое ядерное оружие ближе от Германии, там, в Польшу, то дайте, дайте тогда. Так что в этом смысле тут трудно сказать, кто как бы инициатор. И если брать только риторику, то Лукашенко говорит больше о продвижении какой-то российской инфраструктуры в Беларусь. Что касается участия белорусских солдат, собственно, в гипотетическом нападении, предположим, на Украину, а может, на Польшу, кто знает, то это представляется все-таки менее вероятным. Хотя после Казахстана можно все представить. Я некоторое время назад вот участвовал в передаче, в которой участвовал украинский военный эксперт. Он говорил, что, в общем-то, все учения, вот крупные учения белорусско-российские, там, в общем-то, отрабатывались разные сценарии, то вот в этих сценариях белорусские войска не пересекали границу Беларуси. Российские пересекали, ну, сценарно. А белорусы даже сценарно не пересекали. Но ситуация может измениться, разумеется. Понятно, что я думаю, что даже людям, которые сторонники Лукашенко, у них, в общем-то, конечно, холодок бежит по спине, потому что, ну, в общем, большая война в Беларуси всегда была национальным мемом, а бы не было войны, лишь бы не было войны, ну, вот война к нам в гости и приходит. Может и не война, может быть вот такое, так сказать, война нервов, но пока это, я еще раз говорю, это неизвестно. И действия пока идут в обоих направлениях, и в направлении возможной угрозы, давления, поддержания напряжения, повторяю, как сказал Путин. А может быть это пролог войны.
Объявление Александром Лукашенко о проведении внеплановых российско-белорусских военных учений вблизи границ Украины и Польши мы обсуждали с обозревателем Белорусской службы радио «Свобода» Юрием Дракохрустом. Вы слушаете «Время свободы». По нынешним меркам сенсационное событие произошло в Казахстане. Бывший президент страны, объявленный отцом нации Елбасы Нурсултан Назарбаев, сегодня впервые с конца декабря появился на публике. Назарбаев выступил с телеобращением, в котором заявил, что с 2019 года является пенсионером на заслуженном отдыхе. Он также сказал, что никакого конфликта в политической элите Казахстана нет. Напомню, что во время время беспорядков в Казахстане в начале января местонахождение Назарбаева общественности было неизвестно, что породило слухи о том, что он умер или недееспособен. Давайте послушаем фрагмент обращения Нурсултана Назарбаева.
Январские события потрясли весь Казахстан. Целью этих организованных беспорядков и атаки на Казахстан было разрушение целостности страны и устоев нашего государства. Эти события еще раз показывают, что независимость нужно беречь как зеницу ока, как хрупкий сосуд, требующий особо бережного обращения. Происшедшая трагедия стала для всех нас уроком. Важно выяснить, кто организовал все эти погромы и убийства. Следствие даст ответ на этот вопрос. Отвечая на многочисленные обращения в мой адрес и в связи с публикациями в средствах массовой информации, сообщаю, что я в 2019 году передал полномочия президента Касым-Жомарту Токаеву. И с тех пор являюсь пенсионером. И в настоящее время нахожусь на заслуженном отдыхе в столице Казахстана и никуда не уезжал. Президент Касым-Жомарт Токаев обладает всей полнотой власти. Он председатель Совета Безопасности. В скором времени он будет избран председателем партии Нур Отан. Поэтому никакого конфликта или противостояния в элите страны нет. Слухи на эту тему абсолютно беспочвенные. Мы обязательно пройдем через кризис и станем еще сильнее. Президент выдвинул новую программу реформ, направленную на повышение благосостояния народа. И эту программу нужно поддержать. Желаю вам, дорогие соотечественники, здоровья и благополучия. Благодарю вас за поддержку моего курса реформ и модернизации, который я проводил, находясь на посту главы государства.
Говорил Нурсултан Назарбаев. Интересно, что он выступил после публикации в газете «Гардиан», которая сообщила со ссылкой на неназванные источники о том, что Назарбаев и нынешний президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сейчас ведут, цитата, «ожесточенные переговоры о дележе власти и активов, а также доходов от добычи полезных ископаемых в Казахстане». Казахстанский политолог Рустам Бурнашев, в отличие от многих своих коллег, полагает, что полного разрыва между Назарбаевым и Токаевым не произошло, и что они остаются членами одной команды. Отмечу, что интервью с Рустамом Бурнашевым было записано еще до того, как Назарбаев появился на публике.
Мне кажется, совершенно логичные действия со стороны руководства Казахстана, которые направлены, с одной стороны, на укрепление позиции президента действующего, а с другой стороны, на ту трансформацию политической системы, которую от него ожидают, и подготовка к той трансформации, которая была анонсирована на сентябрь этого года. Очевидно, что если политическая система, которая была завязана на первого президента, должна быть трансформирована, это предполагает в том числе и уход связанных с ним людей, прежде всего людей из его семьи. В послании президента или выступлении президента перед Мажлисом, которое было сделано по итогам тех протестных выступлений, которые были в Казахстане, президент обозначил как краткосрочные меры, те меры, которые будут предприниматься вот прямо сейчас и уже предпринимаются. Также он дал поручение правительству подготовить план экономических реформ. Этот план должен быть озвучен в ближайший месяц. И также он объявил о том, что в сентябре он представит план глубоких политических реформ в стране. Конечно, «Гардиан» представляет картинку своеобразно, наверное, в соответствии со своим видением ситуации, с тем видением, которое имеется у читателей этого издания. У нас в Казахстане, у меня в частности, видение несколько иное. И, наверное, я бы не использовал термин «два президента между собой яростно борются». Дело в том, что, с моей точки зрения, Токаев и Назарбаев – это люди одной команды. И Токаев всегда был человеком доверенным для Назарбаева. И поэтому предположить, что между ними идет какая-то борьба, крайне сложно. Вполне можно допустить, что идут какие-то переговоры относительно действительно каких-то активов. Это вполне можно допустить относительно каких-то действий, которые будут или не будут предприниматься в Казахстане, но использовать термин «борьба» я в данном случае бы не стал. Идет речь, скорее всего, о перераспределении властных, политических активов, потому что экономические активы не затрагиваются. на данный момент экономические активы все-таки, мне кажется, более важны. А перераспределение политическое, да, безусловно, происходит. И, как я уже сказал в начале нашей беседы, это вполне логично, потому что это один из необходимых этапов политического реформирования в Казахстане. Версия о попытке политического переворота – это версия не только бывшего премьер-министра Казахстана, эта версия практически обозначена и на официальном уровне. Указано, что на определенном этапе тех протестных выступлений, которые происходили в Казахстане, подсоединились силы, которые хотели бы трансформировать политический режим или вызвать как минимум перераспределение властных полномочий. То есть эта позиция, она однозначно зафиксирована и, повторюсь, на официальном уровне, фактически на уровне руководства страны. Вопрос, причастны ли к этому какие-то силовые структуры или правоохранительные структуры, этот вопрос, безусловно, остается открытым, и, я думаю, ответить на него можно будет только по итогам следствия.
Мнение казахстанского политолога Рустама Бурнашева. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня вторник, 18 января. Темы выпуска представляю я, Андрей Шароградский. В нынешнем январе улицы Петербурга стали вновь приобретать зловещее сходство с улицами блокадного Ленинграда. Снег не убран, всюду кучи колотого льда, горожане ковыляют между наледями, падают, ломают руки и ноги. С крыш на головы прохожих в любую секунду могут упасть огромные сосульки, а чтобы не подвергаться этой опасности, нужно выходить на проезжую часть, рискуя быть сбитым автомобилем. Рассказывает наш корреспондент в Петербурге Татьяна Вольская.
Люди пробираются между грубо сколоченных деревянных тренок, на которых треплются на ветру красно-белые ленточки. Это заграждение, предупреждающее о том, что с крыши на голову может упасть льдина. Треноги стоят не в отдельных опасных местах, а повсюду, и все так и идут, уже не обращая на них внимания. Соцсети петербуржцев полнятся жалобами на то, что они сами или их родственники упали на такой-то улице и получили травмы, и гневными инвективами в адрес властей и нерадивых коммунальщиков, из-за которых город оказался в снежной осаде. Моя бабушка подскользнулась, упала и сейчас находится в больнице в ожидании операции. У нее перелом шейки бедра. Почему так сложно убрать дороги и посыпать их, чтобы люди не боялись выходить из дома? Почему моя семья сейчас должна переживать, как пройдет операция? Почему моя бабушка вообще должна быть в больнице? Спрашивает на своей странице в Фейсбуке Валерия Ветошкина, признанная российскими властями иностранным агентом.
Мне просто прислали фотографию, что бабушка сидит в инвалидном кресле в больнице. Петербург или Новость абсолютно не убраны. Все эти фотографии гор снега в городе, это правда. И вот моя бабушка попыталась выйти из дома и уехала на скорой помощи. Она у меня в целом живчик. И когда нет снега, она спокойно путешествует, ездит. Вот недавно ко мне приезжала, но не справилась с петербургским гололедом. Сколько я себя помню, что в Санкт-Петербурге, что в Ленобласти. Каждый год одно и то же. Такая неожиданность, что выпадает снег зимой. В северном городе каждый год ничего не убирается абсолютно. Я вообще не понимаю, куда уходят все эти деньги, которые выделяются, все вот эти бесполезные парады снегоуборочной техники. Ну, люди же платят налоги. Почему так сложно, правда? Убрать дороги, я не понимаю, либо их посыпать чем-то. Регион-то богатый, деньги-то есть.
Количество пострадавших от падения на гололёде все увеличивается, хотя руководитель пресс-службы Петербурга комитета по здравоохранению Ольга Рябинина говорит, что у них нет данных о том, сколько горожан пострадало.
У нас районные травмпункты, например, подчиняются напрямую районным администрациям. Каждый по своему району собирает.
А к вам не приходит сводка?
Нет, общей сводки по городу у нас такой нет информации.
Горожане явно устали жаловаться на непроходимые тротуары. В городе появились группы людей, берущих в руки лопаты, покупающих за свои деньги песок для посыпания улиц. Так поступили и участники группы в Инстаграме «Добрососедство Коломны». Они устроили акцию про песочка, о которой рассказывает один из членов группы Илья Киселев.
Это низовая инициатива. Просто люди ходят по этим дорогам, им очень тяжело передвигаться, очень много жалоб от пожилых людей, которым элементарно не дойти до магазина, до аптеки, до почты, пенсию получить. И люди откликнулись просто. И мы закупили уже песок 250 килограмм. И вот у нас была акция приема елок от населения для переработки. И мы закупили туда песок и просто выдавали людям. Все приходили с пакетами и прочим. Мы сами ответственны за себя, за своих родных, которые падают, и друзей. Я сейчас трачу все силы на обращение по снежному полигону. У нас устроили на реке Пряжке свалку снега. Во-первых, это водоохранная зона. Во-вторых, мы обязаны складировать на водонепроницаемые площадки. И у нас уже было несколько оттепелей, когда это все таяло и попадало в грунт. Если мы сами себя не спасем, то, боюсь, никто нас не спасет. Городские власти работают, к сожалению, в этом году из рук вон плохо.
В понедельник три активиста — Ярослав Костров с костылями, бинтами и коньками, Алексей Никонов и Константин Хрощанович — отправились к Смольному искать ответственных за уборку снега, и все оказались в отделе полиции. С ними задержали снимавшего перформанс на видео Красимира Врански.
Полиция посчитала, что бинты, коньки и костыли – это объекты наглядной агитации для проведения общественного мероприятия, целью которого имеет привлечь граждан к социально-общественной проблеме, а именно уборке в городе. Так сформулировано в протоколе. Не умеют они чистить снег. Также во всем, в любой отрасли, какой вы ни загляньте, там бардак полнейший. Просто это очень наглядно, и сталкивается с этим каждый. Есть проблема, ее нужно решать, а не задерживать активистов и репрессивные меры против них принимать. Люди, которые недовольны и которые хотят обратить на это внимание.
Активисты не зря пришли к чиновникам не только с костылями, но и на коньках. В эти дни некоторые петербуржцы действительно попытались прокатиться по улицам города на коньках, и у них отлично получилось. Городские власти предложили всем желающим поработать на уборке снега, и кое-кто откликается. Но, по мнению Красимира Врански, хорошо бы позволить людям работать столько, сколько они могут, не обязательно 8 часов в день, да и оплата 150 рублей в час для Петербурга не очень привлекательна.
Передавала корреспондент Радио Свободы в Петербурге Татьяна Вольская. Кстати, сегодня отмечается 79-я годовщина прорыва блокады Ленинграда в 1943 году. В память об этой дате я предлагаю вашему вниманию фрагмент своего интервью с драматургом Владимиром Аро, человеком, который сам пережил блокаду, но потерял своего брата и отца. В ходе этого интервью я задал ему очень важный вопрос, ответ на который, как мне кажется, может дать только блокадник. Давайте послушаем. Может быть, вы слышали о скандале вокруг опроса, который проводил телеканал «Дождь», который задавал людям на улицах вопрос: может быть, стоило сдать Ленинград, чтобы сохранить вот те сотни тысяч жителей, которые пришлось принести в жертву? Я помню, что этот опрос взбесил президента России Владимира Путина, который потерял старшего брата в блокаду. Ну, сам он родился после войны, как известно. Вы бы как отнеслись к подобного рода опросу? Как бы вы ответили на этот вопрос, если бы вообще стали на него отвечать?
Мне он и в то время показался несколько суетливым по-журналистски, несколько опрометчивым, без знания сути дела. Дело в том, что гитлеровцы не собирались кормить почти трехмиллионное население Петербурга, как они его называли. У них просто не было ресурсов для этого. Вот как сейчас выясняется, немецкие солдаты в окопах получали меньше еды, чем бойцы Красной Армии. Именно поэтому они не входили в город у его последней черты. Кроме больших потерь в уличных боях, гитлеровцы боялись эпидемий, которая могла принести массовую смертность горожан. И поэтому немецкая армия имела приказ в случае выхода голодных людей за линию фронта стрелять на поражение. Был у них и другой вариант, о котором тоже стало известно недавно. Освободить с восточной стороны, где-нибудь в районе станции МГА, коридор и дать выйти населению из кольца блокады. Они называли это голодный марш. Два опасения было у гитлеровцев при этом. Первое – это реакция солдат, охраняющих коридор, на такое количество смертей, что случится у них на глазах. Они боялись и беспокоились о моральном состоянии своих солдат. И второе – а примет ли советская сторона 2 миллиона дистрофиков? И в самом деле куда? Ведь их надо разместить, обогреть, накормить, мыть, лечить, обстирывать. Гитлеровцы остановились на третьем варианте. Держать город в тисках голода и постоянных обстрелов. Проблема населения, думали они, решится сама собой. Ну и принялись за дело. Бомбили и обстреливали ежедневно. Ну вот в один из последних дней сентября, вот примерно в это время, артобстрел длился больше 8 часов. Ну а что касается советского главного командования, Сталин ясно сказал в октябре Жданову в их разговоре по ВЧ: «Немедленно прорвите окружение на случай выхода наших войск из Ленинграда. Для нас армия главная». О судьбе населения в этом разговоре не было сказано ни слова. В те же дни из Москвы прислали специальную команду во главе с известным чекистом Меркуловым. Команда эта заминировала стратегически важные объекты города на так называемый план «Д». Что могло произойти с горожанами в случае его осуществления, представить невозможно. Все, что нужно было для жизнеобеспечения людей, в этом случае исчезало. Так что ленинградцам ни с той, ни с другой стороны не была уготована жизнь. Они были обречены на ту судьбу, которая их постигла. Какой ценой? Сотнями тысяч жертв или миллионам? Об этом еще идут споры. Пока ясно одно – могло быть хуже.
Говорил переживший блокаду Ленинграда советский и российский драматург Владимир Аро. Это был информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Андрей Амочкин. Наш подкаст можно слушать на сайте Радио Свобода, www.svoboda.org. К вашим услугам и основные интернет-платформы YouTube, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, SoundCloud, Яндекс.Музыка, соцсеть ВКонтакте, там тоже можно без труда найти и послушать свежий выпуск «Времени свободы». Можно также подписаться на телеграм-канал «Время свободы». Там размещаются очередные выпуски, там же можно и подискутировать на некоторые темы. Ну а у меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».